Владимир Михайлович Бехтерев. «Быть психиатром. Дневник работы в клинике». ООО «Агентство Алгоритм», 2021 год. Нервные болезни в отдельных наблюдениях. Предисловие. Лиц, желающих ознакомиться с содержанием этой книги, я считаю нужным предварить, что они не имеют дела с курсом нервных болезней в том значении этого слова, какое установилось за этим понятием в последнее время. Это не учебник и не лекции по нервным болезням, а лишь собрание отдельных наблюдений в области нервных заболеваний. У каждого клинициста в течение его практической деятельности накопляется более или менее значительное число наблюдений, заслуживающих в том или другом отношении внимания и обсуждения. Эти наблюдения, привлекая к себе на первых порах внимание клинициста, с течением времени утрачивают для него интерес свежести и новизны, а потому, не будучи своевременно обработанными, они чаще всего так и остаются неопубликованными. Между тем, не подлежит сомнению, что подобные наблюдения, будучи в должной мере оценены в научном отношении, могут представлять живой интерес для лиц, изучающих нервные болезни. Ввиду только что сказанного, я и решился постепенно обрабатывать скопившийся у меня в этом отношении материал и опубликовать, по крайней мере, те из встретившихся в моей практике случаев нервных заболеваний, которые представляют собою более выдающийся научный интерес. В настоящем выпуске помещено всего 6 таких случаев, взятых мною на выбор. Случаи эти послужили предметом сообщений в Казанском обществе невропатологов и психиатров в течение зимы 1892-93 года, в силу чего в описании их и удержана форма обращения к слушателям. Со временем я предполагаю опубликовать и прочий имеющийся у меня клинический материал, который послужит предметом следующих выпусков. Владимир Бехтерев. Болезненная неподвижность. Акинесия Альгера. Я позволю себе демонстрировать вам случай болезненного расстройства крайне своеобразного по своим проявлениям и далеко еще не изученного, так как в литературе описано до настоящего времени всего лишь несколько случаев подобного рода. Это обстоятельство, впрочем, ничуть не говорит за редкость самой болезненной формы, а проще всего объясняется тем, что она впервые была описана менее 2 лет тому назад. С того времени наблюдения этой болезненной формы были описаны уже несколькими авторами, и можно надеяться, что в ближайшем будущем литература в этом отношении будет довольно быстро возрастать, как это мы имели и относительно других описанных за последнее время болезненных форм. Но обратимся к нашему больному. Вы видите пред собой человека среднего роста, с умеренным питанием тела, причем мышцы могут считаться не особенно хорошо развитыми. Подкожный же слой жира имеется в средней степени развития. Поверхности костей совершенно гладкие, не бугристы. Лимфатические железы без всяких изменений. Суставы без малейших следов опухания. Вообще, со стороны только что указанных явлений, больной не представляет собой каких-либо особых изменений, и единственное, на что можно указать при внешнем осмотре больного, это на бледность слизистых оболочек, указывающих на его малокровие и на несколько вялый, апатичный вид больного. Равным образом и внутренние органы его, легкие, сердце и органы живота, как показало исследование его в госпитале, не представляют существенных изменений. Пульс его около 90 в минуту. Дыхание в обыкновенном состоянии не превышает 20 в минуту. Но мы заставим его ходить. Вы видите, что больной передвигается с большим трудом. Он еле переставляет свои ноги, останавливаясь на каждом шагу и прихрамывает, в особенности сильно на правую. Во время ходьбы туловище больного слегка наклонено вперед. Руки несколько отведены от туловища, и больной как бы ищет опору. При всем том, больной уже после незначительной ходьбы сильно устает. Дыхание его при этом учащается, и пульс представляется сильно ускоренным, поднимаясь иногда до 50 ударов в минуту. На первый раз может показаться, что дело идет о парализованном больном. Между тем, расспросы показывают, что больному трудно ходить вследствие боли, поднимающихся при этом как в двигаемых частях тела, так и в других его областях, в особенности же в спине. Если мы будем производить пассивные движения той или иной ноги, то убедимся, что они вообще крайне болезненны. При этом боль чувствуется не только в суставах, но и в мышцах голеней и бедер. Если больного заставим производить активные движения той или другой ногой, то он также чувствует весьма сильную боль в двигаемом члене. То же самое наблюдается и в руках. Пассивные и активные движения рук вообще болезненны, хотя и в меньшей степени, нежели движения ног. Но болезненность всегда усиливается в резкой степени, коль скоро производится более сильное напряжение мышцами. Даже простое стояние и сидение для больного уже болезненно. По крайней мере, больной при этом чувствует боли в различных частях тела, в особенности же в пояснице и ногах. При исследовании мышц путем ощупывания мы не находим объективно ничего особенного. Но давление на мышцы повсюду, хотя бы очень слабое, вызывает болевые ощущения. То же самое обнаруживается и в языке. Даже легкое сдавливание его между двумя пальцами болезненно. Точно так же механическое раздражение мышц постукиванием молотка для больного крайне болезненно и вызывает рефлекторные явления. Только мышцы лица сравнительно менее болезненны. Но и здесь постукивание сопровождается неприятными болезненными ощущениями. При сдавливании мышц вместе с субъективными заявлениями о боли можно обнаружить и болевую реакцию зрачка, то есть его расширение. Между тем, электрическое возбуждение мышц с помощью фарадического тока не сопровождается, по крайней мере, резкими болезненными ощущениями, исключая, разумеется, того случая, когда раздражение настолько сильно, что вызывает движение электризуемого члена. Но болезненность обнаруживают не одни мышцы, но также и надкостницы. Уже самое слабое поколачивание молоточком по костям конечностей повсюду крайне болезненно и вызывает резкие рефлекторные движения. Между прочим, и со стороны дыхания. Так, например, каждый раз при поколачивании молоточком по передней поверхности TBI появляется сильное вдыхательное движение вместе с болезненным выражением лица. При этом неоднократное поколачивание, кроме словесных заявлений о боли, вызывает довольно резкое покраснение лица, учащение дыхания и пульса. Сухожилия при легком сдавливании также ясно болезненны. Но каких-либо местных чувствительных точек на поверхности тела обнаружить у больного не удается. Мышечные рефлексы повсюду получаются явственно. Позвоночник при постукивании обнаруживает болезненность преимущественно в поясничной и в нижней половине грудной области. Верхняя же половина грудной его области, шейная часть позвоночника, а также волосистая часть головы при постукивании почти совершенно безболезненны. Так называется самостоятельная мышечная сократительность, идиомышечная. Представляется на грудных мышцах ясно повышенной, на других же местах исследования ее затрудняется, благодаря болезненным ощущениям. Что касается сухожильных рефлексов, то из них коленные, как вы видите, представляются в настоящее время приблизительно нормальной силы, но при этом правый коленный рефлекс несколько сильнее левого. Надо заметить по этому поводу, что у больного мы наблюдали в госпитале еще очень недавно некоторое повышение коленных рефлексов и ясный, хотя и непродолжительный, стопный феномен с правой стороны. Теперь этого явления уже не удается вызвать. Следовательно, оно исчезло за последнее время. У больного можно вызвать также ахилловый рефлекс. Локтевых же вызвать не удается, по крайней мере в настоящее время, вследствие особой болезненности всякого удара молотком по локтевому сгибу. Обращаясь к кожным рефлексам, мы находим их резко пониженными, и только еще на животе удается вызвать уколами рефлекторное сокращение мышц. При этом с правой стороны живота рефлекс обнаруживается заметно сильнее, нежели с левой. Вместе с тем у больного обнаруживается весьма резкая анальгезия на всей поверхности тела. На туловище же и на конечностях нечувствительность достигает такой степени, что прокалывание кожи булавкой насквозь совершенно безболезненно для больного, исключая, впрочем, правой стороны живота, где болевая чувствительность представляется еще сохраненной. Только в том случае, если укол направляется прямо в тело и булавка достигает мышечного слоя, обнаруживается болевое ощущение. При этом случае можно обратить внимание на то обстоятельство, что при столь глубоких уколах, которые я произвожу больному, вы не заметите вовсе выступания крови. Обстоятельства, указывающие на сжатие сосудов и следующую резкую ишемию кожной поверхности, что обычно, как я указывал в другом сообщении, обнаруживается в анестезированных областях тела. Кроме болевой анестезии, у больного обнаруживается анестезия других родов чувствительности, как-то электрокожной, температурной и осязательной. По отношению к последней надо, впрочем, заметить, что больной при первоначальном исследовании с закрытыми глазами, как я убедился, еще мог руководиться в своих движениях осязательными ощущениями, хотя и отрицал их существование. Независимо от того, у больного обнаруживаются крайне резкие явления со стороны мышечного чувства. Мы заставим больного определять положение членов с закрытыми глазами и вы убедитесь, в какой степени поражено у него мышечное чувство.